Сегодняшний урок мы начнем с цитаты из книги «Притч», в которой премудрый Соломон говорит своему сыну такие слова. «Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение. И когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет охранять тебя, дабы спасти от пути злого и от человека, говорящего ложь». Почему мы вспомнили именно эти слова? Да потому что на протяжении нескольких уроков говорим с философом и богословом Владимиром Катасоновым примерно о том же. О злых путях и о той лжи, которая предлагается нам сегодня, разумеется, под видом блага. И нужна рассудительность. Напомним, Владимир Николаевич размышляет об утопической идеологии трансгуманизма и называет ее новой цивилизационной угрозой человечеству. В одной из своих статей он пишет, что трансгуманизм предлагает нам потерять высший смысл человеческого существования и оставить себе только возможность безграничного научного познания и удовольствий, то есть предлагает те самые пути злые и кривые. Критикуя эту утопию, ученый раскрывает ее несостоятельность и говорит о причинах ее возникновения. Так, на прошлом уроке он пояснял, что культурный разлом христианской цивилизации случился в Европе несколько веков назад, в эпоху Возрождения. Именно тогда началась дехристианизация культуры и был провозглашен лозунг, что человек – это и есть сам Бог, что он – творец нового мира и самого себя, независимо от Бога. Именно тогда и возник новый европейский гуманизм.
Да, вот возникает новый европейский гуманизм. И наука была, так сказать, как бы здесь одним из самых сладких плодов этого новоевропейского гуманизма, потому что все почти утопические тенденции, даже у, так сказать, еще в XVI веке, там у Кампанеллы в его городе Солнце, даже и там, понимаете, еще и науки по существу не было, так сказать. Вот. Во всяком случае, это не Галилей, там не Лейбниц, понимаете, но тем не менее, здесь тоже в его утопических построениях наука играет большую роль. Наука должна была, так сказать, обеспечить человеку господство над природой и, так сказать, решение материальных, так сказать, проблем всяческих. Ну и здесь же возникает даже и более такая радикальная идея, а именно идея построения искусственного человека. Человек, объявляя себя в гуманизме как бы таким земным богом, он начинает конкурировать с богом. Если Бог сотворил, так сказать, мир, то человек тоже творит новый мир и задается задача сотворить в нем искусственного человека. Не естественным путем, так как Бог дал человеку, так сказать, рождение вот, новых людей, а именно искусственным путем. И уже в XVI веке начинают строить всякого рода автоматы, которые играли в шахматы. Вот. Ну, правда, когда начинался пожар, там из этого автомата выскакивал Карло, там убегал. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что эта идея, она очень популярна. Она опирается на средневековые легенды, так сказать, о оживлении мертвых, на легенду о големе, еще в иудаизме существовавшую тоже. Здесь возникает идея построить вот этого искусственного человека, но у искусственного человека, так же, как у естественного человека, должно быть как бы тело и душа. Но с телом фигура Декарта здесь была такой как бы парадигмальной, потому что он в рамках своего дуализма тела и души, вещи протяженные, вещи мыслящие, он все проблемы, связанные с телом, он отнес к механике. Все это можно механически сделать. Надо сказать, что вот вся традиция построения робототехники по сегодняшний день, по существу она реализует вот эту вот программу. Действительно, роботы вот эти, их и движения все, все это, в общем, есть механическое. Но нужно было душу как-то построить искусственно. И здесь у Декарта тоже, у Лейбница в особенности, возникает идея построение так называемого, ну, у Декарта это называлось «Матезис универсалис», а у Лейбница это называлось «Универсальная характеристика». Построение того, на сегодняшнем языке мы можем сказать, некоторой программы, которая вот руководила этим механическим существом. Но программа должна была быть универсальной, самообучающейся, как мы сегодня говорим. Вот, и, так сказать, она должна была быть как минимум, так сказать, равна возможностям человеческого интеллекта. Ну и эта идея, она, в общем-то, присутствует все время в европейской культуре. Вот, и, так сказать, вот к концу XIX века она в рамках так называемой математической логики, она начинает обретать более ясные логические формы построения алгоритмов, построения программ. Вот. Ну и как только изобретаются... Да, я уже забыл сказать, что вот эти вот автоматы, первые вычислительные машины, строятся уже в 17 веке. Первую такую машину, и даже еще раньше. Еще в 12 веке Раймонд Лулий, такой миссионер католический, тоже построил некоторую первую, как бы такую, можно сказать, вычислительную машину. В 17 веке это сделал Блез Паскаль. Вот. Ну и вот к концу XIX века появляются знаменитые арифмометры. Люди старшего поколения знают, что у нас в России они еще до 60-х годов XX века использовались, да, везде в бухгалтериях трещали эти, так сказать, арифмометры. Но как только появляется возможность интерпретировать вот эти вот, так сказать, движение там этих колесиков электронным образом, появляются вот электронные лампы, начинают строить электронно-вычислительные машины. Ну и они, так сказать, все сначала ламповые были, потом они, так сказать, транзисторные, потом они перешли на молекулярный уровень. И вот сегодня это вот эта самая информационная техника, которая прогрессирует с огромной скоростью, понимаете. Как раз на волне развития вот этой техники выдвигается идея трансгуманизма. Построение вот этого человека искусственного, киборга, так, в который, где можно будет пересадить человеческое сознание.
Пересадка человеческого сознания. Звучит смело даже для нашего времени, когда люди много чего пересаживают, наращивают, удаляют. Но неужели такое действительно возможно? Ответ на этот вопрос ищет и сам философ в статье «Трансгуманизм. Новая цивилизационная угроза человечеству». Мне он пишет, что возникновение движения трансгуманизма в 20 веке тесно связано с новым этапом научно-технической революции, развитием новых методов в биологии, возникновением компьютерной техники. Последователи трансгуманизма стремятся к использованию современных технологий, таких как био, нано, информационных технологий, а также искусственного интеллекта. Они предполагают, что после создания саморазвивающихся программ настанет время создания и таких роботов, которые будут производить самих себя. Эти роботы постепенно научатся выполнять любую работу и неизбежно начнут вытеснять человека, подверженного усталости и несовершенству, изо всех областей деятельности. И в конце концов эти искусственные существа станут более совершенными, чем человек. На этом пути к новому миру умных машин должна быть решена задача загрузки сознания, то есть создание полной модели человеческого мозга и перенесение его каким-то образом в машину. Наш гость отмечает, что такие чаяния адептов трансгуманизма лежат не в области научной фантастики, а в сфере новой идеологии, которая предлагается современным людям, якобы потерявшим смысл своего существования. Но не запускается ли этой идеологией и некий механизм по уничтожению человечества?
Вот эта идея более действительно глубокая, и осознать ее это нужно было время. Вот, к 20 веку, уже ко времени, когда прогресс вот такой научный достаточно далеко уже продвинулся, здесь появилось много критики. Вот. Вообще даже сам по себе научный взгляд на мир, он уже несет, так как существует сегодняшняя наука, он уже есть определенный партикулярный взгляд, как бы игнорирующий человеческую сущность. Об этом, например, очень хорошо говорил немецкий философ Мартин Хайдеггер. Вот, когда он говорил, что само по себе термин «картина мира», вот говорят, знаете, научная картина мира, уже несет искажение, так сказать, человеческой природы. Вот, например, как это можно пояснить? Например, если я буду говорить о своей семье, то я не могу сказать «картина моей семьи». Хотя это я могу сделать фотографию, на которой я тоже буду присутствовать. Но говоря «моя семья», я имею в виду и себя самого. А себя самого я не вижу со стороны. Я не могу себя представить картинно. Или еще острее, я не могу сказать «картина меня». Вот научная картина мира мы говорим, а вот можно ли сказать «научная картина человека»? Если мы так сказали, то сразу встает вопрос, это что за человека мы рассматриваем? А вот тот человек, который эту картину видит, он входит в эту картину или нет? Он не входит, поскольку это какая-то теория, скажем, или так далее. То есть эта картина всегда будет неполной, понимаете? То есть истина мира, истина жизни, она вот это картинное представление не вкладывается. Она не может быть картиной, она, в частности, не может быть научной теорией. Не может быть научной теорией всего. Как иногда говорят физики, вот ищут как идеал научную картину всего. Не может быть. Потому что в эту картину должен войти исследователь сам. Истина бытия, она постигается непосредственно. И поэтому научный подход к исследованию мира, это есть очень партикулярный подход. Ну, есть много разных измерений критики науки в 20-м столетии. Например, еще вот такой аргумент. Дело в том, что существенным отличием новоевропейской науки от античной и средневековой является понятие эксперимента. В эксперименте мы ставим изучаемую вещь в специальные условия и требуем, чтобы в результате этого эксперимента она ответила на вопрос «да» или «нет». Мы специально выделяем ее из всех других связей, потому что иначе мы можем не понять сложность этого ответа. Мы должны так изолировать от ее связи, чтобы она ответила или «да», или «нет». Если она ответила, например, «нет», и мы не удовлетворены, мы ставим другой эксперимент, но только «да» или «нет». Но дело в том, что также можно подходить и к человеку, и мы знаем, что в известных учреждениях так и подходят к человеку, когда направляют на него в лицо лампу и говорят, так сказать, «говорите кратко, вопросы здесь задаю только я, отвечайте или да, или нет». А из опыта тоталитарных идеологий мы знаем, что вообще, говоря, таким способом можно получить любую истину. И встает, но ведь с природой мы именно так поступаем. И встает вопрос, не загоняем ли мы природу вот уже в заранее выбранную истину? А ведь на основании вот этих научных технологий мы начинаем перестраивать весь наш мир. Вот мы с вами сидим, так сказать, в этой комнате, понимаете? Вот здесь же ведь почти ничего нет естественного. Вот эти вот материалы, так сказать, понимаете, вот эти краски, эти ткани, да, вот все это, вообще говоря, искусственные вещи. Человек создает искусственный новый мир, понимаете, вот на основании вот этих научных своих знаний. А потом удивляется, что ему не хватает чистого воздуха, чистой воды и так далее, но он сам создал этот мир. Понимаете, человек в сегодняшней цивилизации странным образом создает как бы клетку для себя. Это очень напоминает то, что в советское время, вот там во времена бури и натиска революционного, в 20-х годах, когда идеология революционная кружила головы, так сказать, появилась одно время такая идея в пеницитарной сфере. Говорили, что пролетарский заключенный, он же сознательный заключенный, поэтому ему никаких караулов не надо. Он сам себя будет окарауливать. Самоокарауливание такое. Понимаете? Вот. Ну, эта идея ясно не выдержала испытания действительностью. Вот. И очень быстро от нее отказались. Но в цивилизации в нашей, построенной на науке, мы по существу создаем вот такое самоокарауливание. Понимаете? Мы сами отделяемся от естественного мира и, строим вот это искусственное для того, чтобы нам было комфортно. Но этот комфорт оборачивается, понимаете, там всякого рода экологическими кризисами, всякого рода дисфункциями организма и так далее. Вот. Так что наука и цивилизация, построенная на ней, это, конечно, есть серьезнейшая проблема. И от нее нельзя отказаться. Это тоже входит в эту проблему. Потому что хотим мы или не хотим, попробуй, как говорится, отключи электричество для такого города, как Екатеринбург, например, на один день там, да? Или там что-нибудь с водой случится. Вот. Мы не можем так просто отказаться. Но в то же время не надо из науки сделать идола и надеяться, что она сможет решить все проблемы. Но наряду с этим есть другие традиции, и в свете которых мы понимаем, что цивилизация наша, построенная на основаниях науки, далеко не единственный возможный вид цивилизации. Например, в каком-нибудь житии преподобного Сергия, написанного Епифанием Премудрым, мы читаем, что там в один день преподобный, значит, сидел с братьями за ужином, вот, и вдруг встал во время ужина, что бывало очень редко, а там же чтение тоже идет, знаете, во время ужина, во время трапезы. Вот, поклонился там в сторону Аврелионную и сказал, что вот, братья, там вот великий святитель Стефан идет просвещать зырян. Вот. Ну, в житии написано там определенное расстояние, и вот так, если на наши перечитать, метрические меры, то это, значит, там где-то получается около сотни километров. Понимаете, он проходил. И, как говорит житие, что и, святитель Стефан тоже, когда проезжал, тоже встал, сказал, остановил обоз, сказал, братья, вот тут вот в этом направлении, лавр великого светильника, земли русской, помолимся о нем, чтобы он о нас тоже помолился. Вот. Житие говорит, что некоторые из братьев в лавре преподобного Сергия не поверили этому, погнали за обозом и догнали его, и выяснили, что действительно так и было. Вот вам средства коммуникации. Понимаете? Что это доступно только таким вот великим духовным светильникам, как преподобный Сергий или святитель Стефан? Нет, любой поживший человек, в особенности поживший с молитвой в церкви, знает, что, вообще говоря, люди чувствуют друг друга на расстоянии. И родители чувствуют детей своих, и супруги чувствуют друг друга, понимаете, тем более, если молятся. Понимаете, в человеке все уже есть, все уже Богом дано. Но только развивать его можно по-разному. Вот одно развитие – это то, по которому пошла наша цивилизация – в XVI-XVII веке Россия была тоже вовлечена в это развитие, но есть и другие возможности. Свят, свят, свят.